Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня с регулярным постоянством, даже не верю своим глазам, ушам и прочим вообще органам восприятия, что этот специалист нашей команды Mental Nutrition с нами, вот сидит, надеюсь, ей стыдно, ни черта ей не стыдно, сидит, улыбается, хихикает. Это релив, арт-терапевт, нейрокоуч, КПТ-терапевт Екатерина Туркина.
Дарин, привет, и слушатели, всех вас приветствую. Хожу, друзья, вы просите, я хожу.
Завидным постоянством. В последнее время главное эту волну, знаете, не сбивать. И, собственно, мы вот с Екатериной разговаривали перед выпуском, о чем бы нам, собственно, побеседовать, исходя из ваших вопросов, исходя из ваших запросов. И тут нам пришла идея в голову. Но, в принципе, почитав статистику, мне кажется, да можно ежедневную открыть, вот там, телеграм-канал или где мы все сидим, посмотрев просто наши новости, не такие глобальные, которые там происходят. И каждый день этого достаточно, потому что планета у нас большая, нас народу все больше и больше, собственно, хотя говорят о том, что надо демографию поднимать в нашей стране, но, собственно, нас пока, мне кажется, с лихвой достаточно. А просто такие вот ежедневные новости почитайте, и когда вот спадет вот первичный вот этот шок вот абсурдности ситуации, на самом деле накрывает страх. Потому что такое ощущение, что вот у меня иногда есть мне фраза, она очень нравится, что я как будто бы эту жизнь с какой-то не той серии смотрю. И действительно, если посмотреть вот в разных регионах, что происходит, то есть ты думаешь, как вообще работает психика. То есть вот, Катя спросила меня, что я слушала перед нашим выпуском, это там о пограничных расстройствах личности. А здесь-то как будто бы условно здоровый. Вот давай, Катя, исходя из этого, поговорим вообще, как и возможно ли вырастить психологически здорового человека. И, друзья, если по Нэнси МакВильямс, вот свойства здорового психологически эмоционального человека содержат 16 пунктов. Вот кому интересно, заходите в телеграм-канале, мы, по-моему, этим делились, да, в принципе, Google в помощь или другой поиск. Там 16 пунктов. Свобода быть ребенком, да, проявлять вот наши эти детские части, устойчивое, сильное эго, это вот наша внутренняя, та самая опора, которую мы как психологи, психотерапевты активно вам продаем, как что-то классное, вообще полезное по этой жизни. Налаживание контактов, эмоциональная стабильность, там, сопричастность к чувствам, но если честно, таких людей не бывает. Но это признает любой психотерапевт, психолог. И, как я всегда говорю, что я еще не видела ни одного до конца проработанного психолога и психотерапевта, и вот специалиста помогающих профессий. Но потому что мы все человеки, наша психика так или иначе... То есть самое приятное, что с нами случалось, друзья, это мы с вами были в утробе у мамы. Все, что дальше происходит с нами, ну, друзья, это как бы вот то самое футбольное поле, где нам не дали правил игры, и мы такие бегаем, инструкцию не дали, как-то пытаемся выживать. И у всех психика срабатывает по-своему. Именно поэтому мы заваливаемся в аддикции. И вот та самая обезьянка, которая там, то есть вот наш этот аватар, который нам посадили на нас, он, в принципе, вообще недоволен, что вот то тело, которое ему дали, оно, в принципе, есть. И Адлер писал, это ученик Фрейда, я думаю, что те, кто нас слушает, уже знают об этом, о том, что это нормативное недовольство либо своими телесными качествами, либо умственными. То есть кто-то думает, что он более тупенький, кто-то думает, что он более, там, не знаю, толстенький или какой-то хиленький, но зато у него там какие-то вот другие умственные способности. И, в принципе, это все в рамках нормы. Но давай сегодня поговорим о том, вот как вырастить и возможно ли вырастить вот в рамках вот этой нормы с натяжкой, вот как каждый из нас, психологически здорового человека.
Да, Дарин, тему классную мы сегодня подняли. И будем стараться держаться в рамках, не уйти никуда ни в сторону, ни вправо, ни влево, ни назад. Ты сказала такую интересную вещь, да, что в утробе матери, да, то есть в пренатальном периоде, как будто бы мы чувствуем самое безопасное место. Но, друзья, хочу разочаровать, многим и там не удается обрести покой. И уже действительно многие, кто работают с пренаталом, да, кто врачи, кто ведут беременных, говорят, что если мамочка находится в состоянии тревожности, потрясения, не дай бог, да, физического, эмоционального насилия или да, все ужасное, что может происходить, то, соответственно, ну, уже в пренатале вот этот маленький человек тоже начинает это все чувствовать и испытывать. И действительно, на практике есть много случаев, когда мама сама говорит: «Я тревожилась всю беременность, у меня вот, пожалуйста, кричащий ребенок, за что мне это?» Да, мы говорим: «Ну, все понятно, за что? Настигла кармическая карма где-то, да, мать?» Поэтому, друзья, тема интересная. Пожалуйста, все, у кого будет подниматься у матерей сопротивление сильно, мы рассуждаем, обсуждаем, пытаемся найти какой-то выход, решение, что-то посмотреть со стороны на ситуацию. Для чего? Опять же, глобально для того, чтобы, может быть, нам удастся где-то исправить ситуацию, чтобы сделать мир чуть-чуть лучше. Мы не берем амбициозных, у нас нет планов, не берем на себя невыполнимую роль. Чуть-чуть, друзья, поэтому с пониманием тех, кого затриггерит, действительно, просто подумать, что это для вас, почему вас это зацепило. А так, возможно ли воспитать психологически здоровых детей? Как будто бы хочется здесь сказать мне как психологу, наверное, да. Но, возвращаясь в реальность, как будто бы нет. И сразу вопрос, да, о чем мы тогда будем обсуждать. Но я всегда говорю, давайте сделаем все, что возможно, и все, что зависит от нас. Поэтому, действительно, то, на что мы можем влиять, наверное, нужно изменить. И первое, что я прошу всех задать себе вопрос, кто уже мама или готовится стать, или на стадии какой-то стадии беременности, для чего вы решили привести вот этого нового человека в эту жизнь? Какая была мысль, что вас сподвигло в моменте для себя решить, что все будет новый человек? И, наверное, это самый главный вопрос, который нужно себе задавать.
Но тут как раз-таки логично сразу, мне кажется, вот это то место, где уже поднимается сопротивление, потому что у кого-то поднимется вот этот рефлекс «я ж мать, я хочу», и как бы это так важно, давать жизнь новому человеку. Кто-то, кто меня часто слушает, кто на моей стороне скажет: «Эволюции задумано два инстинкта, это еда и размножение». Для чего? Чтобы дать продолжение генов дальше. И вот это, об этом есть прекрасная книжка, миллионный раз я ее рекомендую. Хорошие, плохие чувства. Почему эволюция допускает депрессию? Да потому что эволюция глобально все равно, в каком мы состоянии будем отбывать с вами этот номер под названием «жизнь». В экзистенциальном кризисе, как высоко об этом говорят гуманисты, в депрессии, как об этом говорят клиницисты, или в каком-то другом, в пограничном расстройстве, в шизе, в чем угодно. Наша задача с вами — дать генам продолжение. Это нужно для, в целом, для эволюции. Кто-то так похихикает, кто-то скажет: ну как? И тут прямо вот этот чемоданчик, помнишь, о котором мы говорили, вот это от бабушки, от дедушки, от мамы, от всех. Ну как, это же семья, это же важно. А иногда я за, друзья, вот тут важный момент, потому что спорная тема, она правда может вызвать резонанс, и об этом месте даже не берусь хихикать. Семья — это правда важно, семья — это ценно. Но понятие, к примеру, спроси Кать, тебя, что такое семья, и мое, что такое семья, опираясь на наш опыт, бэкграунд, наличие, как бы наличие и отсутствие этих прекрасных созданий, как дети или уже взрослые дети, да, у кого какие, наличие мужа или его отсутствие, партнера, неважно. У нас разное будет восприятие, разные ассоциации. И у кого-то начнет дергаться глаз от слова «семья», потому что сразу представляются те самые родственники из Наро-Фоминска, которые едут к тебе завтра, и у тебя, собственно, там, не знаю, однокомнатная квартира. А у кого-то это дом, тепло, принятие, уют, забота, и у каждого проекции свои. И я согласна с тобой абсолютно, что вот это тот самый ключевой вопрос, и он больше всего триггерит. Наверное, вот с него работа всегда начинается, потому что, мне кажется, вот важный еще момент, который стоит упомянуть. Когда беременность проходит тяжело, или когда есть какие-то сложности. Ведь у нас как происходит? Все-таки дети мы всегда берем за основу тот, друзья, и в терапии, что ребенок рождается в любви, так или иначе. Какой бы то ни было, наверное, у этого есть какая-то божественная. Но я все-таки верю, что есть что-то больше, чем мы. Нет, мы с вами человеки, все совершенно, все прекрасно, венец творения и всего прочего прекрасного, и не очень, что происходит вокруг сейчас особенно. Но все-таки есть что-то большее. И ребенок появляется не просто так, и это доказано уже миллионами всего. Но, собственно, вопрос-то остается открытый в том, что если, к примеру, у нас сложные отношения сейчас с папой, вот я нахожусь в положении, я тревожусь, меня это волнует. Получается, мой ребенок обречен быть каким-то психологически нестабильным?
Да, и, друзья, вот это закономерно, кстати. Как будто бы мы обречены. Да, и все, если мама тревожилась, и у нее плохие отношения были уже в пренатале, да, я чувствую себя как-то не так, как будто бы все с этим ничего не сделать. На самом деле, когда женщина себе ответила на этот вопрос, и по сути на все то, о чем ты говорил, Дарин, все правильно. Вот этот путь эволюции, любая женщина, да, понимает, что основная ее задача — это продолжить род. И, собственно говоря, не только женщина, и у мужчины. Просто для мужчин этот процесс чуть более простой. Соответственно, когда мы с вами зашли в ту сторону, где и женщины, и мужчины хотят продолжить свой род, то тут как будто бы, опять же, будет вот то, о чем все говорят, безусловное принятие, безусловная любовь ребенка, потому что это половина меня, половина тебя, мы продолжили я свой род, ты свой род, все, мы тебя любим, принимаем, уже ты достаточный, ты просто появился и продолжил наш род. Но если бы все так работало, то мы, наверное, имели абсолютно счастливых людей абсолютно на всей планете нашей, да, в любом уголке.
Ну ты подожди, у меня моего отделения в Алексеевской психиатрической больнице на всех не хватит, знаешь ли, не резиновые. Но если серьезно, друзья, вот специально окрашиваем эту важную тему, она на самом деле глубинная, ведь все проблемы, не все, кусаю себя за язык, но большинство проблем, они формируются вот там, потому что мы-то рождаемся все-таки белым листом, да, умные люди говорят об акцентуациях характера, о темпераменте, который, в принципе, не поддается как бы глобально, вот есть люди, почему оптимисты, пессимисты, а есть реалисты. Ну, они больше пессимисты, если честно. Ну, и очень сложно вот эти конструкты перестраиваться. Все равно они будут гундосить, или наоборот, все равно вот эта сила жить им будет даваться, вот этот оптимизм, который иногда... То есть все хорошо в меру, к чему я говорю, да? Если оно нам не мешает жить глобально. То есть за все мы платим цену. И вот говоря о том, что счастливых, абсолютно счастливых людей не бывает, и это утопия, я вот на этом буду настаивать, и также наша команда. Но просто вопрос-то тут глобальный, что каждый из нас появляется как чистый лист, вот калька. И дальше на него накладываются какие-то наши проекции, установки, страхи, мысли об этом мире. На нас мы перекладываем. То есть мы, по сути, как такие таксисты установок, знаете. То есть если мы не прорабатываемся, по сути, чему нас могли научить родители? Мы всегда говорим о том, ну, тому, что они умеют сами, тому, что они знали сами. Кто их воспитывал? Их родители. В каких условиях тогда жили родители? Вот давайте пролистнем, условно говоря, наших родителей и перейдем к бабушкам и дедушкам и сравним сейчас их жизнь и нашу жизнь. Они были намного ближе вот к тем самым первичным инстинктам, к той самой амигдале, миндалевидное тело, истеричка, которая искала, собственно, все способы, чтобы выжить. Каким-то способом самосохранения. И там были базовые потребности, не закрыты зачастую, на уровне жизни, безопасности, еды, тепла, одежды. Ну, сейчас, друзья, судя по тому, что вы слушаете наш подкаст, ну, вы явно находитесь, имеете в достатке воду, питание, электричество, чтобы как минимум зарядить свой iPhone или другое какое-то устройство, с которого вы нас слушаете, и послушать, и порассуждать о том. Но почему-то что-то все вокруг, вот если вы посмотрите, особенно в России, и зайдете в метро, можно даже не в час пик, что-то все с кислыми минами. Ну, потому что мы сейчас, условно, создали себе рай на земле, а наша психика... К чему я это так долго рассказываю? Она не перестроилась. Так вот, условно говоря, если с пониманием того, что нам дали только то, что они могли, тогда становится как будто бы проще жить. И тогда вопрос вот про... Мы все-таки говорим про психологически здоровую личность. Он отпадает сам собой. Потому что что есть понятие психологически здоровая личность? Возвращаемся, 16 пунктов. Это невозможно. Это я вам говорю. Все ученые скажут, что таких людей не существует. И в условиях тех... вот, условно говоря, наших бабушек, дедушек, то, как они вели себя, вот это психологически здорово было, потому что они выжили, потому что первичный инстинкт, который произошел, да, у них посттравматическое стрессовое расстройство было у большинства, у многих, так или иначе, это, ну, психика контейнировала по-другому, потому что смотрите, как сейчас про наше плюс-минус поколение говорят, что мы слабенькие, а наши дети, они еще слабее, потому что они вообще не представляют, что происходило вот там, и какая там должна быть стойкость духа, не знаю, гибкость психики. Инстинкт самосохранения, я же заговариваться начинаю. Но вот тут мне хочется первое, что сказать, наверное, в самом начале плюс-минус. Друзья, нашей психике человеческой нужно обо что-то спотыкаться. И вот в период природы задумано, что 14, там, 13, 16 лет, 17 нас просто накрывает этим гормональным коктейлем, вот там у нас формируется тот самый эмоциональный интеллект, о котором ты говоришь. И вот это вот, условно говоря, черно-белое мышление, дихотомия. У меня ужасные родители, там, вонючки вообще лесные, зато у меня есть там, не знаю, любовь, Катька из первого подъезда, и классные друзья. И вот мы пойдем там, не знаю, что-то делать. То есть, вы понимаете, вот в этом, вот эта раскачка, если ее не происходит, обычно это приходит годами в терапию, замороженные люди, очень часто на которых, там, не знаю, жалуются, они очень функциональные. Они очень функциональные, они очень такие, вот я сделал, я подумал, и когда ты спрашиваешь, расскажите о себе, он говорит, не знаю, я там слесарь, или я, не знаю, там, водитель авто, или там, ну, какая-то любая профессия, то есть они себя отождествляют через очень понятные функциональные вещи. Зато эмоциональный спектр, он полностью закрыт. И это тоже не есть хорошо, почему мы всегда говорим о том, что это прекрасный способ эволюции. Всегда будет травма, потому что нам нужно обо что-то спотыкаться. И есть еще интересный момент, на котором, собственно, все мои клиенты, знаю, что твои тоже, очень бунтуют. Потому что вот все эти детские травмы зачастую, друзья, абсолютно не соответствуют действительности. Но поскольку вот тут вот сейчас тара-та-там, и тут сейчас каждому стало в смысле не соответствует, я же помню, как в детстве, и дальше продолжите свое. Но тут важный момент, что, к примеру, психотерапии мы не юристы, мы не с фактами работаем. Мы работаем с субъективным, друзья, восприятием мира каждого человека, потому что он действительно свой. И я никогда не пойму до конца, как видишь ты этот мир, пока я не залезу к тебе в голову, что тоже маловероятно. Именно для этого происходит коммуникация, именно для этого происходят высшие психические функции в виде речи, в виде слушания, в виде говорения. Такие процессы. Но если говорить о том, как оно, ну, около должно быть, если мы примем тот факт, что каждый человек должен, собственно, каждый родитель копить на психолога своему ребенку, потому что психолог — это, по сути, программное обеспечение для того компьютера, который называется мозг, который еще нагружен нашими древними инстинктами, которыми мы должны научиться управлять, то, чем мы занимаемся, в том числе в психотерапии. Но как все-таки вырастить более-менее даже не психологически здоровую, а давай заменим термин на адаптивную, адаптированную к этому миру разному и дуальному личность.
Да, и, Дарин, все правильно говоришь. Внимательно слушаем, кто с первого раза не уловил, еще раз переслушает, все очень четко, все очень понятно. На самом деле, да, кажется, что психологически здоровых — это что-то такое запредельное, и адаптивное — это какое-то ближе понятие, да, более нам понятное, более привычное для нас. Начинаем с первого вопроса, да, не снимаем его, а зачем мне ребенок? Вот как только вы для себя на него ответили, мои родители просят внуков, или уже у меня тот возраст, когда все, надо в последние вагоны, тра-та-та. А вот мы там с мужем, у нас плохие отношения, поэтому если мы родим ребеночка, наша система стабилизируется, и все, сразу будут хорошие отношения. Или муж ко мне охладел, рожу ему третьего, сразу он влюбится в нас все. Ну и так далее. Друзья, как только вы зашли на этот небезопасный лед и честно себе ответили, зачем вам ребенок, тут половина вопросов отпадет. Что мы говорим про беременность? Действительно, женщина должна создать себе. И это вот сейчас, да, все напряглись и говорят, я ничего никому не должна. Никому, но себе должна создать то состояние эмоциональное, когда 9 месяцев она действительно ждет этого малыша, делает все для того, чтобы сохранить себе нормальную психику, свое тело в нормальном состоянии, потому что это стресс, друзья. Поправиться или растяжки, или что-то еще для любой женщины, ну, практически для любой во всем мире, это, ну, конечно, тоже испытание. Поэтому что заниматься тем, чем вы занимаетесь, а, соответственно, собой и своим будущим материнством. Как только появляется ребенок, вот здесь сразу все говорят, да, там так тяжело, моя жизнь изменится и никогда не будет прежней. И да, действительно, это так. Но вы возвращаетесь к тому вопросу, который мы задали в начале, и находите свой ответ, а зачем я, собственно говоря, рожала ребенка? Опять, да, вы запишите его где-то, этот ответ, прочитали его или вспомнили, и, собственно, все понятно. И вы где-то для себя понимаете, что год действительно вы любите этого человека, растите его, потому что вы уже вложились 9 месяцев в эволюцию своего рода, в продолжение своего рода. Соответственно, ну как бы сейчас странно бросать на полпути, да? Проще растить дальше. Друзья, растим год, через год дети становятся более надежными. К 3, к 7 еще более надежными. И где-то там в 14, в 15 все, это уже надежная конструкция. В 18 улыбаемся и машем. Я всегда говорю, это в идеале, да? Это не про то, что мы собираем чемодан и выставляем на лестничную площадку. Нет, это когда ребенок 18 приходит и говорит, я готов жить один, а мы ему говорим, супер, ты красавчик, ты справляешься, я тебя научил всему, и откуда, да, в борще берется красная вода, да? Вот это вот, ну, собственно говоря, как зарабатывать деньги, как платить коммунальные платежи и все такое прочее. И это норма. Кто ответил вначале, я рожаю ребенка, чтобы в старости он мне носил воду, друзья, сразу задаете себе вопросы, можно ли как-то водоснабжение обеспечить другим способом, более дешевым, потому что я вам хочу сказать, что 18 лет растить другого отдельного человека, это прям вот сильно просто можно воду провести себе в каждую комнату, где бы ты ни находился.
Ну и самое страшное, что гаранта-то никакого. И представьте, если даже говорить про пренатал, если мы накладываем ожидания определенные на ребенка, это вот те самые дети с таким, вы знаете, с чувством врожденным, мне иногда кажется, когда я в терапии встречаю таких клиентов, врожденное чувство вины и должествования, что я как будто бы уже по праву рождения не имею права, а я уже должен. Вот тот сам факт, что я родился, уже накладывает на меня определенные, ну, какие-то обязательства. И, друзья, безусловно, мы все живем в социуме. Но мне кажется, сейчас даже вот у каждого, особенно у кого подрастающие дети, это такой очень тяжелый кризис отпускания, и мы с тобой о нем поговорим. А сказать 18 лет, класс, молодец, это так легко это сказала, да, как-то вот так, наверное, по-партнерски. А мне кажется, вот у всех, особенно матерей, потому что у отцов все-таки, ну, все-таки по-другому. Друзья, уже давайте перестанем этих бедных отцов как-то присобачивать. Ну, не понимают они 9 месяцев, пока другой человек вынашивает, даже если они делают вид, что понимают. Все-таки вот эта сцепка, которая у нас происходит 9 месяцев, пока мы разговариваем с ребенком, пока, ну, мы, собственно, если честно, от одной трубочки питаемся, все, что все гормончики, которые мы выделяем, попадают в ребеночка, несмотря на, собственно, тот самый барьер, энцефалопатический барьер, который как бы защищает его от всего вредного, на самом деле на уровне психики это не так, то у мужчин это работает по-другому. Если с точки зрения мужчин, да, это должен быть тот самый проводник, который нас вообще-то сепарирует, это я вот к чему начала, не просто так болтаю, друзья. У папы функция — это сепарировать ребеночка от мамы. Это обычно происходит в годика 3. То есть, когда вам показывают, что есть еще второй человек, то есть вы в симбиозе, вам прекрасно, вы в таком слиянии, и мы действительно бы колбасились, не всем так повезло, но мы бы как бы все-таки, психика наша бы колбасилась бесконечно с мамой, сосала бы ее грудь, и вообще у нас все классно. Поел, поспал, откинулся, то есть вообще все прекрасно у нас. Но функция папы — это показать вот тот внешний мир. И папа, кстати, у нас отвечает еще за наши границы. И вот он учит многим вот этим механизмам, о которых сказала ты. Адаптация к этой жизни. Но тут начинается самое трэшовое, потому что, к примеру, если первая часть вот до 3 лет, то есть там у нас симбиоз, дальше у нас начинается процесс, и мне приводили недавно ребенка, жаловалась мама на то, что вот у него начался период «нет», вот несогласие, ему 3 года. Смотрите, вот сразу говорю, кому актуальна тема, кто переживает, да, друзья, это бесит. Но потому что есть какой-то человек, который не понимает. Он еще там нормально сказать, нет, в лучшем случае он вообще должен уже что-то как-то из себя. Но бывает так, что он пока что-то не связанное говорит, но слово «нет» он выучил отлично. Вот практически в 100% из 100 это вот этот бунт «я сам». Смотрите, если он не отнеткает вот в 3 года, то ему потом очень тяжело будет жить во взрослой жизни. Это важный момент. Это действительно дорогая цена. Вот то, о чем говорила ты, 18 лет, растить себе человека другого отдельного, у которого свой мозг, свое мнение будет и все остальное, свой жизненный опыт, только для того, чтобы он закрывал какие-то твои потребности. Но, правда, цена высока. Ну, проще тогда попугайчика завести или, я не знаю, какие-нибудь роботы, наверное, появятся скоро или уже есть, которые этим делают. И суть в чем, что мы очень часто пытаемся сделать детей удобными. То есть мы вот условно говоря, вы почините его, да мы и со своим-то внутренним ребенком так делаем. Вот те, кто знакомы с нами, мы специализируемся в том числе на нарушениях расстройств пищевого поведения, очень часто ко мне приходят и говорят, вы вот эту мою часть почините, а лучше отрежьте и выкиньте вот куда-нибудь туда, которая объедается или там, я не знаю, запивает стресс, закуривает, не знаю, что-то еще ест, там что-то делает. Вот то деструктивное поведение. Вы вот это от меня откиньте. А тут еще и отдельный человек, который, конечно, раздражает, что он не такой удобный, как ты себе его представлял или представлял. И вот здесь-то начинаются самые большие проблемы, потому что ребенка-то сломать не так сложно. Человек вообще, в принципе, хрупкая вещь. Она более хрупкий, чем нам кажется. И вы можете посмотреть на реальных примерах, насколько хрупка наша жизнь как такова, не говоря уж о психике. И тут разница в том только, что одного та или иная ситуация травмирует, а другого в силу особенностей психики. Давайте без каких-то... Вот все-таки откажемся от какого-то высокопарных слов. Нет, просто так бывает. Условно говоря, мои родители развелись. Для меня это было глубокой травмой, и я ни в коем случае здесь не высмеиваю ничьи чувства. И тут же для меня, к примеру, развод родителей был, да, для другого человека. Ну, никак, я не заметила его. Повлиял он на меня? Все-таки с точки зрения психологии, психики, да. Но он не тот самый, вот тот самый триггер, потому что случилось что-то другое, которое по тем или иным причинам для моей психики, для моего бессознательного. Она уцепила за него, вот мартышка вот там взяла, там рептильный мозг захватила, и подумала, надо бежать от тигра, и побежала. Все, у меня начались как другие процессы. И вот это тоже очень важный момент. Но вот все-таки, Кать, вот на каждом этапе, как хотя бы этого ребенка, потому что нас уже никто не учит, но Петрановская написала книги, спасибо ей огромное, правда, правда отличные, но фраза «просто любите ребенка», но она как будто бы звучит, ну типа «и».
Ну, потому что это сложно сделать, да, просто любить ребенка. Ну что, это написать просто, сделать сложно. И классно, что ты сказала про папу, и сейчас, пожалуйста, слушательницы, да, представьте, что когда вы ходите беременные 9 месяцев, вы не можете в этот период никаких новых детей завести. А мужчина за эти 9 месяцев может, знаете, сколько детей завести? Ну, сразу сейчас прикиньте, там, посмотрите, да, у кого какие возможности. Ну, в целом, в день по три, как говорится, так можно делать точно. Поэтому, безусловно, связь с матерью, я всегда говорю, все клиенты, кто заходит в терапию, мы заходим в тему матери. Всегда, во всех случаях, и в большинстве из них сепарация не пройдена. Поэтому, друзья, специально для вас вот готовлю продукт, где каждый сможет начать этот процесс сепарации. Я уже как попугайчик тот устала, да, делать одно и то же каждый раз постоянно. Уже хочется что-то придумать, как-то помочь большему количеству людей. И это важно, отсоединиться в любом возрасте от своей матери. Действительно, процесс непростой, сложный, но его нужно пройти. Он глобально упрощает жизнь. И вашу, и общение с матерью, и общение с партнерами, и со своими детьми. В общем-то, это обязательно вот прям для всех. Я даже здесь, вот, как говорится, не буду кого-то отдельно выделять, кому это не нужно.
Ну давай, ну сейчас опять поднимется сопротивление. Ну что такое сепарация? Уже все ее вдоль и поперек. Как понять, что я... Условно говоря, вот я мать, наверное, отцы нас послушают. Спасибо вам большое. Я правда люблю нашу мужскую аудиторию в целом, как и всех мужчин. Но как правильно, на каких этапах, что нужно давать ребенку? И в какой момент его нужно отчепункнуть? Это я тебе сразу накидываю. И вот мой последний, наверное, вот такая вишенка на торте будет. Как выглядит сепарированный ребенок? Обычно лет так 37 все-таки по статистике, потому что, как я услышала недавно в спортклубе, ребенок отчитывал, значит, там какого-то преподавателя и сказал: вот ты тоже ребенок. Она говорит: я не ребенок. Говорит, вообще-то, и дай бог, этой крохи было 4, вообще-то, до 40 лет считаются все ребенками. Но вы понимаете, если ребенок уже знает о том, что до 40 лет мы вообще-то как бы не взрослые тетеньки и дяденьки, а мы вообще-то ребенки. Поэтому вот. Как выглядит сепарированный человек, как складывается его жизнь? Ну, опять же, друзья, всем индивидуально, но с погрешностью плюс-минус, потому что маркеры там есть очень такие, которые не проедешь, не пропустишь.
Да, будем держаться крупными мазками, и те мужчины, кто нас слушает, у них тоже есть матери, друзья, у всех есть мать, поэтому мы все в одной лодке, гребем все, да, как говорится, каждому по веслу. Начинаем сначала. Смотрите, первая сепарация начинается в тот момент, когда ребенок кусает грудь и понимает, что это не он, что мы не единое целое с матерью. Друзья мои, первая сепарация, это вот сильно прям рано начинается. Никогда 18, кто там думает, что в 18 лет мы там куда-то отделяемся? Нет, друзья, вот он укусил сосок, а ему не больно. Он еще раз укусил, ему не больно. Он понимает, что мать отдельная, все. Там идет связка. Дальше. Когда начинаются вот эти моменты ходить, говорить, самостоятельно добывать себе еду. Это вот когда он пошел, схватил печенье и ест, а мать уже вырвала у него это печенье, отняла там, да, ты себе испортишь аппетит, мне нервы, и все там, все, катастрофа случилась. Я же мать, я знаю лучше, когда тебе есть печенье. В эти моменты что происходит? Он пытается быть отдельным, он пробует, а где я могу быть без матери? Друзья мои, это ни про что другое на самом деле. У нас все придумано очень прекрасно, замечательно. Если бы, я всегда говорю, если бы нас так сильно не воспитывали, нам бы не пришлось ходить к психологу. У нас психологические защиты очень крутые, вот эти базовые настройки, они у нас прям безупречны. Мы все можем сделать сами, но нас уже воспитали, как говорится, теперь уже не можем. Чемодан открываем, мы там смотрим, используем по назначению то, что есть. Поэтому начал ходить, начал говорить, начал добывать себе еду. Молодец, здорово, прекрасно. Вот это он наливал воду, разлил. Молодец, сколько добыл, столько выпей. Там, ну не знаю, что-то рассыпал крошки, размазал вам банан по стене. Ну тоже, как говорится, я понимаю, что это все, да, чтобы вы понимали, моему ребенку 14 лет будет в этом году, да, дочери. Я знаю, друзья мои, я все прошла, поэтому я здесь понимаю, о чем говорю. Что-то он делает, он пытается получить свой опыт. Вот этот опыт вы признаете, говорите, молодец, красиво нарисовал на стене, рисуй теперь дальше, чтобы было органично, да? Ну так вот уже. И зарисует все стены, вырастет, когда интерес подугаснет, ну, закрасите, да, переклеите обои или что-то придумаете. Это не критично. Каждый раз возвращайте себе в первый вопрос, а зачем я родила этого ребенка? А, ну чтобы любить, чтобы продолжить мой род в целом. Ну вот он такой творческий человек, он нарисовал на стене. Вы же не знаете, может он будущий Дали или там Пабло Пикассо, да, вот это вот, или там, не знаю, кто угодно, Ван Гог. Да вы не знаете. Ну, сейчас так. Да, дальше мы идем в какую сторону? Там начинается... Помним, до 7 лет у нас нет критического мышления у ребенка. Вот это папа твой козел, да, вот это все мужики козлы, вот это там мужчины есть, кто транслирует, да, что мама дура. Вот это все записывается, друзья мои, туда, как на магнитофонную ленту. Стереть это потом очень сложно, и стереть это потом только в терапии, и очень долго. Почему? Потому что... Когда это на таком уровне, когда это никак не подвергается критике, и это воспринимается как правда. И действительно, огромное количество женщин живет с этой установкой глубинной. Все мужики козлы, все мужики изменяют. А там достойных нет и так далее. Поэтому до 7 лет женщины, пожалуйста, и мужчины тоже, в присутствии детей очень себя держим в рамках. Не надо вот этих вот установок любимых, да, там закатай губу, или там деньги, знаешь, как тяжело, и все вот это вот. Держимся. Прикусили язычок и про себя проговариваем.
Я не могла, друзья, не влезть. Собственно, пихалась к Екатерине. Пожалуйста, и следите. Вот все-таки, наверное, даже не знаю, как сформулировать. Бабушек и дедушек нельзя за это ругать, но правда, вот следите за тем, что они говорят, потому что клиенты иногда такие установки приносят, о которых, ну, как бы, видимо, в моей семье, потому что у меня интернациональная семья, мы наполовину как бы из Европы, собственно, там свои приколюхи есть. Но это хотя бы из-за разницы языка, видимо, так не ложилось на детскую неокрепшую психику и мозг, вот, который вот, действительно отсутствует критическое мышление. Но вот эти все «не ложись, веселые», там, или счастливый, потому что утром проснешься несчастный, понятное дело, нельзя никого винить. Это все придумано из того, чтобы нас как бы защитить. Но потом это выливается. Собственно, кстати, с этим мы работаем в терапии, друзья, что, может быть, что работало там, оно-то работало, и все как бы было адекватно. Но вопрос, насколько сейчас, это вообще сопоставимо с миром. Мы помним, ну, часто смеемся вместе с клиентами, потому что они говорят, ну, настолько иррациональная какая-то установка, но она сидит в голове. И нам кажется, что она на нас не влияет, и можно даже сейчас, вот мы похихикаем с Екатериной, а по факту-то наша психика все под эту установочку-то и подкручивает, и более того, она нам подтверждает. И когда приходит женщина с глубинной установкой, которую ты сказал, все мужики козлы, она мне говорит, ну, попробуйте, как бы, оспорьте. Ну, вот есть же факты. Первый, второй, пятнадцатый. А еще по телевизору показывали, что вообще-то он без элементов оставил кого-то. Наша психика цепляется за то, что, чтобы подтвердить. Потому что что? Потому что дает нам, друзья, опору, что мы вот так встали на две ножки и плотно стояли. Поэтому формируем, собственно, другие опоры. И важный момент, вот действительно хотелось просто влезть, что вот в этом возрасте важно, какие семена мы сеем в головы детей. Потому что зачастую нам кажется, что они уже все соображают, все понимают. Иногда они где-то умнее и прогрессивнее нас, когда он еще говорить не умеет, зато в айпаде он прекрасно мне настройки показывает и как бы смотрит на меня таким взглядом, что я готова понять, что я как бы почетный донор мозга. Но, тем не менее, будьте внимательны.
Да, друзья, это на самом деле важно. Вот сколько бы мы действительно не шутили на эту тему, это серьезно. И нужно понимать, что если вы уже работаете со своими установками, вам, конечно, будет проще. Если вы слышите, что дедушки, бабушки, ну, как-то стараться со взрослым поколением тоже просить, да, чтобы меньше вот воспитательных моментов. Значит, сами организуйте так досуг, чтобы все были заняты, чтобы всем было интересно, чтобы, собственно говоря, ни у кого, да, не было возможности вот это вот поучать кого-то или рассказывать, как там выглядит жизнь. Дальше. И двигаемся дальше, да, друзья, нам надо прям чувствовать, до 18 лет у нас прилично там еще осталось. Что происходит? Контейнирование. Мама у нас не просто так. Мама у нас ребенка учит, как справляться с эмоциями. Поэтому, дорогие мамочки, если вы сами не способны, не понимаете ничего, вообще эмоциональный интеллект не развит, все эмоции заблокированы, ну, соответственно, что идем и работаем. Почему? Потому что если вы не умеете контейнироваться, если вы не умеете справляться со своими эмоциями, ребенка вы тоже не сконтейнируете. Простой пример. На детской площадке ребенок упал, ободрал коленку, пришел к вам в слезах. Что мама делает? Ой, ничего страшного. Ой, да ладно, не обращай внимания. Да, обесценивание пошло. Ну вот так, она воспитывает мальчика. Вот она решила обесценить все его эмоции, все его переживания в моменте. Замечательно, да? Как будто мужика растит. Да, или пришла девочка, коленку разбила, платье порвала, ну и, в общем-то, все что угодно, развитие событий любое. Задача какая мама в этот момент? Контейнировать чувства. Дружок, ты упал? Я знаю, я тоже падала, это очень неприятно и больно. Что ты сейчас чувствуешь? Да, что обидно тебе? Да, обидно, зацепился там, да, что-то не получилось. Но это, да, все, я тебя понимаю. Вот здесь не надо ничего чрезмерно объяснять ему, что надо было бегать так или по-другому, или еще что-то. Дело вообще не в этом. Сконтейнировать эмоцию. Тебе обидно? Да, мне бы тоже было обидно, я тебя очень прекрасно понимаю. И что здесь мама делает? Поддержку дает. Говорит, дружок, смотри, у меня волшебный пластырь, сейчас я тебе все приклею, заклею, все заживет, все, супер. Сконтейнировали, он уже довольный побежал дальше играть и думать забыл. А когда вы его обесценили и отправили туда, он уже, он пойдет играть, конечно, но он будет знать, что маме не важно, что с ним происходит. И постоянное такое обесценивание к чему ведет? У нас взрослые люди, все хотят получить это. Вот эту вот обратную связь на работе, с партнерами, где угодно, там, я не знаю, в кофейню они приходят, хотят, чтобы бариста им как-то невероятный кофе там наварила, еще что-то там им сверху эмоции какие-то дала, да, признание какое-то. Поэтому, пожалуйста, мама, контейнирование – это главное. То есть, да, когда мы растим детей, мы все-таки должны понимать, что мы делаем. Ну, это в идеале, конечно же. Дальше. Все, пошел в социум ребенок. Вот там начинает появляться критическое мышление. Друзья мои, это прям самый сложный момент, но тоже здесь держимся. Почему? Вы ему говорите, что это белое. Он пошел в школу, пришел и говорит, мама, это не белое, а мне сказали, что это черное. И у мамы тут упала, забрала, она уже на коне, конь фыркает, и все, да, нет, мама начинает с пены у рта доказывать, что нет, это белое. Друзья, держимся здесь тоже, но он узнает этот мир, он пробует, да, вы можете сказать, а может и не белое, давай рассуждать, давай сядем, давай посмотрим на ситуацию с этой стороны, с другой, с такой, что там происходит, как тебе рассказали, да, что ты узнал нового. Даем возможность тому другому человеку иметь отдельную от нашей точку зрения уже в 7, 8, 9 лет. Друзья мои, всегда держим в голове. Женщина, пожалуйста, дети – это не хвост. Понимаете? Это отдельный человек. Я всегда говорю, вот у нас мы ящерица, и это тоже отдельная ящерица. Это не наш хвост. Прям вот, пожалуйста, здесь очень важно. Здесь надо держаться. Уходим, да, переходим. Вот смотрите, вот он пошел в школу, появилось первое критическое мышление где-то, что-то он уже начал там логические цепочки какие-то строить. Принимаем. Принимаем, и что? Здесь максимально вовлеченно. Я знаю, что это тяжело, я знаю, что у всех там, у кого-то работа, у кого-то домашние дела, у кого-то все что угодно, но когда ребенок, пожалуйста, друзья, приходит к вам показать рисунок, поделку, что он там стишок выучил, песню, танец, что-то еще, не знаю, даже если видео он где-то там смешное про котиков увидел и хочет поделиться с вами, пожалуйста, бросьте все, картошку, полотенце там, которое вы там развешивали, не знаю, или если вы с кем-то с подружкой там обсуждали важные какие-то новости про звезд, пожалуйста, бросьте все буквально там на 2 минутки, выслушайте этого маленького человека, потому что для него это важно. Он пришел с вами делиться, потому что вы для него самый близкий человек. Пожалуйста, это действительно очень важно. Хотя кажется, ну вот как будто бы, ну и что, да, что там, если я к нему подойду через час. Да нет, вот сейчас требуется ваша энергия, сейчас требуется ваше включение.
И знаешь, тут хочется, друзья, рассказать, потому что у многих часто поднимается чувство вины, какого-то стыда. Я имею в виду, если вы в качестве родителей. Слушайте, ну быть родителями, учитывая, что мы все сами еще, мне кажется, подростки, которые застряли в телах взрослых людей, и это показывает наша личная терапия, наш личный опыт, терапевтический опыт. И это нормально, друзья. Ненормально, когда мы считаем, что это так и должно быть. Ну, нормально, что это так происходит, потому что, заметьте, наши там те же бабушки, дедушки уже рожали в 16, 17, 18 там, и недалеко после. Следующее поколение, ну, кто-то за исключением, рожали чуть попозже. Мы рожаем сейчас уже за 30, это никого не удивляет, не смущает. Да, есть какие-то там отголоски, но глобально, если взять вот такое среднее по больнице, но это правда частый случай, то есть как-то все сдвигается, потому что, наверное, на тех самых, и ты как никто другой знаешь, на родовых программах, вот того страха, пережитых войн, пережитого голода, нестабильной ситуации экономической, распады, схождения, все остальное, если вы выходец и продукт советского, постсоветского пространства, наверное, это накладывает вот то самое, о чем ты говоришь, что мама, вы вырастили не хвост, а мы же по факту хвосты себе выращиваем. И действительно, вот это чувство, как будто бы тебе отрезали руку или ногу, это мне недавно подруга делилась, которая первый раз поехала без ребенка куда-то в отпуск за много лет. Она говорит, ты знаешь, действительно, вот я прям полностью поняла, что мне вот не хватает руки, ноги, не знаю, глаза или чего-то такого. И она смеется, потому что она в терапии, она работает над этим. Это я к чему, что над этим можно и нужно работать. И если вашему ребенку 10, ну, классная идея начать готовиться как бы к сепарации. Ну, то есть к такой, чтобы его отпустить спокойно, с полной уверенностью, что он сможет сам по этой жизни ножками ходить. Потому что, дорогие мои, ну, невозможно подложить руку, спину, грудь, отдать жизнь за кого-то. Ну, так не работает. Каждый из нас приходит, это первичный такой кризис, о котором мы говорили, кстати, с Светланой Пшеницыной в выпусках много. Виктор Франкл писал об этом. Экзистенциальный кризис и понимание одиночества, что мы действительно все с вами одиноки. Нельзя на 100% быть вот в этом слиянии. Но нет второго человека. Даже сиамские близнецы, вот, которые слеплены, у которых одна пищеварительная система. Вообще вся система одна. Кроме головы, у них 2 разных мозга, 2 разные психики. Если их послушать, они о своем детстве, кстати, по-разному расскажут, потому что травматика у них тоже разная. И к чему бы я это начала? К тому, что быть родителем сложно. То есть человеком-то сложно быть, а родителям тем более, потому что это такая ответственность передать опыт и навыки вообще этой жизни другому какому-то человеку, который будет жить и еще тебя редиской потом называть, как бы в кабинете у какого-то психолога, да, и как часто говорят, в смысле он пошел в психологию, к психологу, и все, система рушится. Ну, как бы да, но достаточно не обязательно быть идеальными родителями, потому что их не существует. А вот хорошими, достаточно хорошими родителями — это то, что нам подвластно. Это то, о чем говоришь ты. Пожалуйста, если есть возможность откинуть эту картошку. Нет, когда вы мама-одиночка, и меня многие сейчас, мне кажется, услышат эту тему, откликнется, к примеру, папа там где-то, как минимум не находится, не принимает участие, не берет ту самую половину, которую вообще-то как бы должен. Ну так, типа, я что сказала это вслух? Но вообще-то как бы, да, два человека, друзья, участвуют. Тут, когда мне женщины рассказывают, что это мой ребенок. Нет, ну у вас двое вообще было. В такой ситуации, если вы не можете отложить работу, потому что от этого зависят базовые потребности этих детей, то, наверное, есть смысл лучше заработать денег, чтобы у них была еда, одежда, возможность получать образование и все остальное, нежели чем сидеть, условно говоря, с ними, зато смотреть картинки, правда, в каком-то подвале или где-то еще. Утрирую специально, чтобы была понятна разница приоритетов. Но если у вас прямо сейчас есть возможность, то найдите в себе силы и вот на морально-волевых, даже на какую-то вещь, которая нам кажется, конечно, иногда абсурдной, отреагируйте, пожалуйста, так, чтобы ребенок почувствовал себя принятым, понятым и мог иметь возможность разделить свои чувства с кем-то. Потому что во взрослом возрасте это ох, как аукивается, друзья, уж поверьте нам на слово.
Да-да, на самом деле здесь, ну, такая тоже тема, конечно, зарабатывать или вот смотреть картинки. С одной стороны, она, конечно, достойна отдельной встречи. Может быть, как-то мы зайдем сюда и посмотрим, с какой стороны нам здесь, да, заходить, какой дорогой идти. Но даже если, условно, да, вот эту метафорическую картошку не можете выбросить, ну, вот 3 секунды, чтобы сказать, дружок, я сейчас доделаю и приду к тебе, я занята, да, это тоже можно. Не ты меня достал, да, и отстаньте от меня все. А, зайка, я занимаюсь, вот сейчас доделаю, я вся твоя. То есть нужно понимать, что здесь важно вот это вот эмоциональное подключение к ребенку. То есть потому что зачастую что делают матери, основная претензия как раз нашего где-то поколения, да, к своим матерям, потому что матери были функцией. А накормить, одеть, чистенькие, да, попу подмыть, вот это вот все. А эмоционального включения как раз не было, да, что говорят на сессиях мне клиенты, они говорят, я не чувствую, что меня мать любила. Я не чувствую, что меня мать сейчас любит. Я вообще не чувствовала никогда материнской любви. А как? Отдайте, а мне много лет, а я все равно хочу. И пытаются где-то добрать. Поэтому, да, жизнь у нас не такая однозначная, не такая односложная, как, может быть, нам было бы удобно. Да? Поймал мамонта, съел мамонта, сходил в туалет, да, все, все понятно, все прекрасно. Но у нас уже по-другому. Есть возможность, делаем, да, сохраняем психику. Когда своя психика, вот сейчас женщины многие скажут, ага, кто бы меня сконтейнировал, кто бы мою психику сохранил. В этом случае, друзья мои, нужно садиться и анализировать, что я могу изменить в своей жизни, если действительно вы одна с ребенком, и вы уже не то, что картошку не можете чистить или картинки смотреть, вы уже там вообще на грани. Тогда нужно сидеть и разбираться, что можно кардинально изменить. И вы должны понимать, что безвыходных ситуаций не бывает. Можно всегда найти тот оптимальный для вас выход из ситуации, который вам сделает вашу жизнь действительно лучше, чем она есть. Это тоже вот отдельная, да, тема для разговоров. Как-нибудь и сюда зайдем. Так, все, двигаемся дальше. У нас, да, тот возраст, который все говорят, что кошмар, как бы пережить, остаться в живых и так далее. Это тот волшебный гормональный скачок, пубертат, и, собственно говоря, когда ребенок уже в открытую пытается быть отдельным. Так вот, если ваш ребенок пришел и сказал, что вы слушаете ерунду, смотрите ерунду, вообще все, что вас интересует, это ерунда, и вы думаете, все неправильно, вы можете здесь выдохнуть, да, не знаю, там взять попкорн, включить любимый сериал и расслабиться. Да, вы вырастили уже в этот момент отдельного человека. Вот это та ящерица, которая сама для себя решает, куда она побежит, что она будет делать, в какую сторону она хочет смотреть, в какую нет. И в этот момент, конечно же, То, что зачастую триггерит так сильно родителей, это вот это обесценивание детей. Я тут в него вся вложилась, всю жизнь на него потратила. И, пожалуйста, женщины, тоже воздерживайтесь, да, что вот от этих высказываний громких «я на тебя положила всю свою жизнь», потому что это та травма, которую очень тяжело работать в терапии. Я вам прям говорю, это вот, знаете, моя больная боль. Поэтому, пожалуйста, да, держимся новое поколение, чтобы у них этого было меньше. Это все-таки выбор женщины – посвящать себя полностью и выбирать только социальную роль матери. Помним, что у нас есть роль женщины, роль любовницы, жены, и матери, еще и дочери, и сестры у кого-то, и так далее, и сотрудника. Да, их огромное количество. У каждого из нас более 40 социальных ролей можно насчитать, если да, знать, в какую сторону смотреть. Поэтому как только женщина решила для себя, что «я ж мать», в этом не виноват ребенок. Это выбор женщины. Поэтому вменять эту вину вот в этого человека, вкладывать ему это в голову, не надо. Соответственно, как только ребенок пришел и обесценивает вас, нужно порадоваться, да, у него есть свое мнение. Значит, я все правильно делала, он, значит, умеет думать не только как я, или не только как я говорю, а умеет сам генерировать какие-то мыслительные потоки. Чем это хорошо? Сейчас все спросили, и зачем же нам это нужно? Затем, что если даже вас в моменте вдруг не станет, этот человек без вас будет справляться. Он найдет выход из ситуации. Да? Не из области «мама, я сейчас голодная или мне холодно». Да? Нет. Он в моменте сам разберется, что с ним происходит и что с этим можно сделать. Поэтому помним, как только начинается вот и этот сложный период, хотя ничего в нем сложного нету, когда вы понимаете, что происходит с этим человеком, вы же должны понимать, что там такие физиологические изменения, что там действительно очень сложно. Меняется вся система в моменте. А тут, если еще родитель заставляет быть гиперадаптивным, да, настолько быть удобным, что там даже ребенок в бунт не может по-человечески выйти, не может себе присвоить свое, да, там, бесконечное обесценивание. Конечно же, ни про какую отдельность, ни про какую сепарацию, а вот в этот момент как раз это самый пик сепарации, когда ребенок в бунте отвергает все ваше и вас обесценивая. Это вот тот подростковый бунт, который нам-то по сути и нужен, к которому мы и должны подвести плавно ребенка, чтобы он не ушел за гаражи курить, пить, там, не знаю, колоться, а чтобы он пришел и сказал: я люблю такую музыку, мне нравится такое кино, у меня вот такое мнение по поводу, не знаю, истории, географии, политики, там, биологии, не знаю, вообще считаю, что люди произошли оттуда. Вот так я хочу сегодня. Да, и мы говорим: отлично, у тебя классная идея, надо тебе на этот повод, может быть, даже написать книгу, может быть, твоя мысль настолько новая, что она всем нужна. Даем поддержку этому новому человеку, вы же должны понимать, как ему сейчас одиноко, он еще не нашел свои стайки, он еще только, да, вот этот вот в том состоянии, когда «а куда мне идти?». Поэтому в этот период поддерживаем. Хочет играть на барабанах – чудесно. Иди играй. Хочешь рисовать – рисуй. Хочешь петь, танцевать – что угодно. Хочешь собирать роботов – да пожалуйста, дружок, все. Помним, что в этот момент, опять же, пожалуйста, женщины, я знаю, что многие по привычной истории заставляют детей помогать по дому, пожалуйста. Ну, научите его лучше зарабатывать деньги, научите его что-то создавать новое, быть креатором, быть вот этим вот человеком, да, открытым для всего нового. Поверьте мне, когда ему надо будет помыть полы, он как-то с этим разберется, это не высшая математика, мне кажется, тут абсолютно любой разберется, думаю, что на Ютубе есть даже видео.
Но опять же, тут с пометкой на то, что, друзья, ему нужно давать зону какой-то ответственности, чтобы он понимал, что, условно говоря, вот мы договорились с нашей семьей, мы живем на одной территории, и у нас есть какое-то некое равноправие. То есть вот, дружок, вот это твоя зона, например, твоя комната, это твоя ответственность. Правила таковы. То есть нужна четкость правил. И это не в том плане, в тираническом, когда папа приходит домой, ударяет кулаком, почему ты еще не бежишь, там, я не знаю, не вопишь, что-то не происходит. А когда мы четко знаем правила игры и правила жизни, потому что жизнь, по сути, тоже по определенным правилам существует. Друзья, вот это важный момент.
Да, и здесь вот тоже Все замечательно, вот как раз про границы скажем. У ребенка обязательно должна быть своя комната, и вы в нее входите, постучавшись, друзья мои, и это решит огромное количество проблем в будущем, понимаете? Потому что как только вы лишили ребенка своих границ, вот здесь уже в детстве, когда я могу в любой момент зайти к тебе в комнату, разложить твои вещи, навести у тебя порядок, ну, потом выстраивать границы будет глобально сложно, и причем со всеми людьми абсолютно. Поэтому своя комната, да, общие правила, но еще раз, пожалуйста, давайте, детей не для того, чтобы они носили воду, помогали вам по хозяйству и так далее. Детей вы рожаете, да, ну, с основной идеей продолжить род. Поэтому если уж вы с уборкой там где-то не справляетесь, всегда можно попросить чисто до помощи, а не вменять это в обязанности. Почему я тоже об этом говорю? Это тоже очень больная тема, когда... В терапию приносят огромное количество историй, да, когда ребенок боялся, что вот сейчас придет мама, и у него сердце замирало от того, что когда ключ поворачивался в замочной скважине, потому что он там что-то не доделал, не успел убраться, не успел выбросить мусор и так далее. Он с паникой боялся, вот, что сейчас мать придет и начнет орать, а так и было в большинстве случаев. Ну, зачем, да, как бы, ну, тогда вообще теряется смысл, а зачем мы рожали ребенка, да, если он потом сидит и боится, что я приду домой, да, прекрасная, вот тут как-то такой апофеоз, непонятно, да, тогда зачем это все было. Поэтому все это неоднозначно, это не руководство к действию, делаем так или так, но это все-таки момент для размышления. Если есть возможность оставить ребенку время для его занятий, то, конечно же, оставляем. Если уж нужна помощь, просим. Соответственно, что наша основная задача? До 18 лет научить ребенка справляться самостоятельно без нас со всеми вопросами. Будь то помыть полы или заработать себе денег для того, чтобы купить себе продукты, друзья мои. Вот как только мы все это научились делать, соответственно, можно будет уже выдохнуть, уедет ребенок, останется жить с вами. Насколько он будет функционировать в вашей системе или организует свою, это уже вторично. Первично то, что задача наша не вырастить себе удобного человека, который в старости будет ходить за вами со стаканом воды, да, а вырастить человека, который наоборот будет справляться без нас. И что сделает и дальше продолжит наш род? Конечно же, друзья мои, вот смотрите, как все интересно получилось. Мы рожаем ребенка для того, чтобы он в дальнейшем продолжил наш род.
Звучит как тост. И теперь, та-ра-та-та, друзья, последний вопрос. Значит, вопрос знатокам. Как выглядит психологически сепарированная личность? И как она не выглядит? Давай вот под финалем. Друзья, всем остальным со своей сепарацией. Помните, как не растите детей, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Дети, собственно, возьмут все то, что вы делаете с собой.
Да, друзья мои, как определить, что я не сепарированный? 100 раз об этом говорила, но еще кто пропустил, да, говорим. Когда у вас возникают вопросы к маме, к папе, к своей семье, да, почему они делают что-то так или иначе, почему они думают вот так, они делают неправильно, или там, не знаю, у мамы не такая чашка, кружка, не так у нее дома, ей срочно нужно сделать ремонт и так далее. Вот как только у вас возникают вопросы к своим родителям, и вам больше, чем 18, смотрите, до 18 можно вопросы задавать, после 18 все. Соответственно, да, вы находитесь в слиянии с своей семьей, со своей матерью. Зачастую это, кстати, мать, да, семейная система все равно у нас строится на матери. Здесь вы должны понимать, что да, сепарацию нужно начинать. Как выглядит, ну, более-менее здоровый, да, ментально здоровый, психологически здоровый человек? Это человек, который понимает, что все, что происходит в его жизни, это его ответственность. Он знает, да, что в его детстве были какие-то моменты, что что-то происходило, у него есть определенный ряд травматики, он с ней работает и разбирается, но вопросов к родителям у него больше никаких нет. И он идет к родителям получать то общение, которое вот ровно столько, сколько он хочет получить, потому что родители находятся в таком возрасте, я знаю, что когда-то их не станет, да, я хочу с ними общаться и получать от них тепло, да, там, какой-то минимальный какой-то контакт, коммуникацию. Соответственно, ответственность моя, к родителям у меня нет никаких вопросов, отдали они меня на английский, не, там, не знаю, на теннис там, или еще куда-то, или там отправляли они меня к бабушке, я не хотела, или не свозили они меня достаточное количество раз на море. Нет, у взрослого человека, у психологически взрослого человека нет к своим родителям никаких вопросов. Ну, кроме, наверное, такого, что вам захватить к чаю, да, чего вы хотите. Психологически взрослый человек общается со своими родителями, с позиции взрослый-взрослый. Это когда мы не додумываем за него, не доделываем, не несем туда помощь ненужную, да, ненужную заботу, ненужное спасательство, не инвалидизируем родителей, что тоже многие делают. В свою угоду им так выгодно. Поэтому, друзья, все просто. Если у вас есть к родителям вопросы, ну, значит, welcome, да, в сепарацию. И, собственно говоря, чем быстрее начнете, тем быстрее закончите, и тем быстрее выйдете на плато вот этого спокойного общения. Все, у кого получилось, молодцы, ваши родители хорошо поработали, и вы молодцы, вы все хорошо тоже сделали. Соответственно, есть вероятность, что вы вырастите нам тоже хорошее потомство, да, свое продолжение, новое поколение, и мир станет лучше.
Ну, реально, дубль два звучит как тост. Сказать-то больше на самом деле по этой теме нечего. Друзья, кому откликается тема сепарации, правда, у нас очень много выпусков было с Екатериной Туркиной, прям введите «сепарация», «мама», «папа», «родственники», «токсичные родственники», «нетоксичные родственники». Все туда, все к сепарации, все к взрослению, все к психологической взрослости. Работать с этим нужно, наверное, вот ты правильно говоришь, никто никому ничего не должен, но себе мы, наверное, все-таки что-то должны, потому что жизнь можно прожить как угодно, и как ты любишь говорить, что к 90 годам психика сама все переработает, а там уже деменция, уже дегенеративное расстройство, поэтому там нам уже будет все равно с вами, друзья. Но качество жизни, хотелось бы эту жизнь как-то прожить пободрее, повеселее, чтобы каждому из нас было комфортнее и счастливо жить в своем теле. И это, в принципе, наша философия нашего проекта, поэтому каждому на подумать. Мы с тобой опять не укладываемся в тайминг, но это был, правда, очень интересный для нас выпуск. Катя, спасибо тебе большое.
Друзья, благодарю. Надеюсь, было полезно. Это такой разговор, ну, поразмыслить, действительно. Ну, мы же можем сделать, да, чуть-чуть внести вклад в будущее. Ну, давайте делать. Это же не так сложно. Благодарю вас всех за внимание. Если есть вопросы, пишите, обязательно ответим.
Друзья, собственно, добавить нечего. Сегодня был у нас в гостях КПТ-терапевт, арт-терапевт, релив-терапевт, специалист по системным расстановкам по Хеллингеру. Я всегда буду говорить твои заслуги, чтобы было понятно, что действительно ты работаешь в разных подходах. И сейчас вообще все, друзья, работают в мультимодальных, потому что жизнь, она вот такая, она не черно-белая, она очень разная. Но все мы говорим об одном. Вот цель, чтобы человеку стало счастливее жить, наверное, вот в своем теле и счастливее смотреть на эту жизнь, которая каждый из нас окружает, и обычно она складывается из очень маленьких вещей. Поэтому нужно набраться смелости. Предзапись на курс открыта, пишите, задавайте вопросы. В ближайшее время мы уже опубликуем более подробную информацию. Также напомню, что у нас есть бесплатная диагностическая беседа к любому специалисту моей команды. А это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя, друзья. Пока-пока.